51 занятие, и мы продолжаем изучение утверждения, которое привел Рабби Йоханан в Геморе, Афилу Лецадик Эхот, даже для одного цадика, Ойла Мискаем. Значит, ну вот сначала проникнем в логическое обоснование этого утверждения. На чем это утверждение стоит? Какая здесь основа? Ну, Всевышний создал мир, и он его поддерживает. Ради кого он создал мир? Ради себя. Про это речь шла. Почему он, у него было такое желание дать хорошее? Надо кому дать? Должен быть приемник. Ну, не корова, так человек. Значит, надо было создать человек, который сможет принимать тойф от Творца. Человек должен быть связан с небом. Тойф оттуда идет. Но он не в вакууме существует. Нужно творение, которое бы обеспечило эту концепцию. Это вот цель создания человека и творения. И коль скоро эта цель творения, то когда творение функционирует, Всевышний поддержит, оно шло, то очевидным образом цель будет та же самая. Ради кого? Ради себя. Дальше. Значит, ну, чтобы осуществить это желание, надо иметь план, как его осуществить. Творца он был. Согласно этому плану он сотворил творение человека. И согласно этому плану он движет творениями человека. План был до сотворения, до появления мироздания. Значит, план был записан, как бы условно говоря, в корне творения, в корне мироздания. Дерево вырастает из корня. Значит, вот там был план. И что было в плане? А вот эта идея о том, что творение должно быть создано так и двигаться сообразно тому, чтобы желание Творца осуществилось. Дальше для выполнения плана нужны персонажи. Опираясь на кого здесь, можно двигать этот план. Что же Всевышний делает, а мы это делаем совершенно независимо от того, что ему нужно. Он использует то, что он создал, чтобы привести свой план к реализации. Так вот, что он создал для того, чтобы двигать свой план? Для этого созданы специальные души в еврейском народе. Всякая еврейская душа, она имеет отношение к плану Творца. У нее свое место, мироздание в своем народе. Но одно дело иметь отношение к плану и содействовать этому плану, либо наоборот идти против плана, тут выбор у человека. Другое дело, на кого он опирается, чтобы действительно двигать свой план. Вот это специальные души, которые Рабби Йоханан имеет в виду. Ради цадиким творение создано, функционирует у нее, поддерживается, мискаем. Что-то есть набор душ, которые из поколения в поколение участвуют здесь, для того, чтобы Всевышний мог посредством них, значит, двигать свой проект. Творение, оно подстроено под эти души. Оно подстроено под любую душу. Оно каждой душе дает возможность участвовать в этом плане. Занять свое место, которое отведено изначально. Но творение под них не построено. Изначально вот такое есть. Что касается этих персонажей, то вот их движение, оно будет, творение будет отвечать их движению. Как две стороны одной медали. Творение выполняет план Творца, так оно сделано, так функционирует. И вот эта душа, эти души, то же самое, выполняет план Творца. Вопрос, что первично, что вторично. Такой немножко теоретический вопрос, но, с другой стороны, практическое значение тоже имеет. Движение праведника, оно, может быть, не всегда такое под светофором зеленым. И надо как-то под него подстраивать события тоже. Это вот значит ради праведника мискаем ойлом поддерживается творение. Это общая идея. Дальше мы, Рабби Йохан приводит пасук из Мишлы. Цадик и сод ойлом. Цадик, праведник, он основа и сод ойлом, миротворения, мироздания. И мы в прошлый раз говорили о том, что это обозначает. Основа, что такое основа. И вот подробно выяснялось, что если взять расположение верхнее у самого Творца, то основа является шестой день творения. Каждый день – это определенная сила Творца, которая творила мироздание. И вот шестой день имеет особое место среди этих всех сил, и в силу этого особого места он называется Исот, основа. Почему это специальное место называется именно так, вот по это было, речь шла об этом в прошлом занятии. Сейчас мы посмотрим на то же самое, только по-другому, с другой стороны, на это слово «исот». С точки зрения гематрии. Значит, гематрия «исот» – это 80. Ну, мы сразу видим, что есть какое-то отношение к восьмому уровню, к корню творения. А как только что мы говорили, что в корне творения там записана эта программа Всевышнего, его план на творение и на цадиким. Так вот мы видим, Исот, он как раз моментально, что является Мишлей, цадик и сод ойлом, сразу выводит нас вот на тот восьмой уровень, то есть на план. Дальше. Сейчас мы эту идею будем углублять. Значит, есть творение, ну, мироздание, Вселенная. И где-то в этом пространстве мы тоже существуем. Уже видимый мир. Но у этого творения, видимого и в основном невидимого, есть свой корень. Корнем мироздания является Всевышний. Он все это создал. И это в имени Юд-Кей-Вав-Кей, вторая буква Хей. Как говорит Мидраш Зоэр, что при помощи буквы Хей ойлом Нивра был создан. Мир был создан при помощи буквы Хей. Имеется в виду, что вот эта нижняя буква, вторая буква Хей в имени Творца, которая означает нижний уровень его существования, он является же корнем мироздания, того, чего он, то, что он сотворил. Хей – это вот корень. Дальше, откуда эта буква «Хей» возникла? А там еще есть другие буквы в этом имени. И идея вот какая, что Акодыш Боруху раскрывал себя все больше и больше по уровням. Их очень-очень-очень много. Пока не дошел до того момента, когда он уже может быть корнем для мироздания. Мироздание может его воспринять. И вот этот нижний уровень его, когда он уже является на самом деле корнем творения, это вторая буква «хэй» в имени. Но ей предшествует целая система спуска. И вот там в этом имени есть еще одна буква «хэй». Сразу возникает вопрос, почему две буквы одинаковые в имени Творца? Мы как-то не отдаем отчет себе в этом, ну а с другой стороны, естественный вопрос. И Микуэль объясняет так, что это второе, это корень творения, но у него есть свой корень. Это как раз восьмой уровень, бина. Это тоже буква «эй». Это корень творения. Корень для корня. Вторая – это корень уже на самом деле творения, мамаш, мироздания, вселенной. А первая буква «эй» – это корень для этого корня. То есть первая «эй» – корень для второго «эй». Коль скоро так, то в этом корне заложено все творение, дерево, крона. Дерево, оно соответствует корню, просто раскрытию корня. Второе – это раскрытие первого «эй». И какая буква между ними? Буква «вав» в имени. «Эй», «вав», «эй». Буква «вав» – это то, что соединяет верхний корень. План Творца, как мы говорили, там план, с корнем творения. И вот эта «эй», «вав» буква, она имеет число 6. «Вав» – это буква 6. Шестой день творения. Можно сказать, шесть день творения перед тем, как возникло уже то, к чему он пришел в конце концов. Или шестой день. То есть вот этот «тесоу тауэлла», этот «цадик». Мы видим, что в этом имени «эй» первое – это корень творения, там, где записан план Творца. Потом «вав», что связывает этот корень со вторым «хей», то есть же с творением. Вот это соединение идет при помощи буквы «вав», при помощи «исот ойлам» – шестого дня. Поэтому та фигура, которая будет отвечать этому «вав», здесь уже в пространстве – она тоже должна вот работать в этом направлении. План Творца, верхняя, эй. Реализация уже в видимом мире, в котором мы существуем. И вот эта фигура этого цадики соутойлом, вав. Мы видим, что на верхнем уровне эта идея проигрывается и соутойлом именно в плане соединения корня, а именно плана Творца, с тем, что здесь происходит уже в реализации, в движении, как творение движется. Теперь, а если нет этого? Гемора говорит о том, что даже ради одного цадик мир функционирует. А если нет этого? Или эта сила, она очень-очень мала? Что будет с творением тогда? Это интересный вопрос. Ну, из общих соображений оно пойдет вниз. Конкретно. Давайте посмотрим наверх. Значит, там вав, вот это, соединяет корень с творением. Если нет этого соединения, или оно минимальное, тогда потеряна связь с корнем. А корень творения – это вот творение – это вторая буква «хэй». И что с ней произойдет, если она потеряет связь с первой буквой «хэй», с корнем? Давайте смотреть на написание этой буквы. Как она пишется в свитке Торы. Оно станет такое. Палочка сверху горизонтальная. Потом палочка вниз. Это как бы как буква «далет». А еще с другой стороны палочка. Хватало, да. Еще одна, значит, палочка света. Это буква ВАВ. Значит, если потеряна связь с корнем, то творение пойдет вниз. Это значит, согласно Аризе, эта буква ВАВ тоже пойдет вниз. Она вместо буквы ВАВ превращается в такую длинную палочку, как буква НУН. Это спуск вниз. И тогда он говорит, что буква «Хей» преобразуется, становится похожей на букву «Куф». Правильно? «Куф» так и есть. Там. Такое, потом это. Что такое «Куф»? Давайте посмотрим, как она читается. Буква «Куф». «Куф», «Вав», «Фей». Обезьяна. Вот, пожалуйста, ответ, в кого творение превращается, если потеряно спасть с корнем. Буквы прямо показывают на обезьяну. Что такое обезьяна? Она похожа на человека. Единственное, чего не хватает, это души человеческой. А внешние атрибуты, ну, посмотреть в зоопарке, это просто не оторвать глаз, как она функционирует. Нет души, а душа связывает с небом. Вот и получается обезьяна. Ученые когда-то на Комитапе считали, что человек произошел от обезьяны. На самом деле, наоборот. Буква «Хей» – это прообраз человека. При помощи «Хей» создан мир, творение, то есть человек, Адам. А если сбой происходит, серьезный, теряется душа, связь с корнем, вот тогда вытягивается эта палочка и становится обезьяна. Обезьяна произошла от человека. Вот на самом деле так и есть. В духовном измерении именно так.
От комиссаров.
Потом мы про это. Так. Теперь возникает вопрос. Ну хорошо. То есть нехорошо, конечно, но вот если такое же случилось. Творение напоминает человека, скажем так. Что это обозначает? Что результирующее духовного пространства творения. И мы сейчас говорим не про румынов и не про китайцев. Они к этому отношения мало имеют. Статисты, которые просто используются. Мы говорим про наш народ. Результирующее идет вниз в духовном пространстве. Мы становимся человекоподобными, человекообразными. И, значит, ну там будет цадик, но результирующее идет вниз. Как вот увязать одно с другим? Сказано, что ради цадик он функционирует. Так результирующее это же важнее, чем один человек. Творение будет подстраиваться ясным делом по результирующему. Значит, вот это проблема. Ответ такой. Как смотреть на эту результирующую? Если смотреть с точки зрения видимого мира, нижнего этажа, ну, тут примерно ясно. Пусть людям это трудно принять, они хотят это принять, но такова реальность, таковы вот буквы так показывают. От духовности осталось крайне мало, причем на любом уровне. Но есть еще другая шкала. Если существует в этом поколении цадик или несколько, которые все-таки на плаву, которые участвуют в плане Творца, тогда, по утверждению Гемора, творение под них тоже должно подстраиваться. Это главное. И вот роль этих людей, она на фоне общего падения, по-видимому, будет провалироваться на окончательный суд, на окончательное решение, как дальше двигаться. Собственно, про это мы и говорили, когда изучали пророка Ишая. И там он описывал, как плохо будет в народе, в деталях, в общих чертах, но довольно, так сказать, прозрачно. И тут вдруг в середине пасук про цадик. Имру ле цадик кейтоев. Скажите, цадик кейтоев. А потом снова про плохое и суд. Мы объясняли, почему это Ишайоу, пророк, в этом месяце вставил эту про цадику. Объяснение такое. Несмотря на то, что общая результирующая крайне плоха, скверная, с другой стороны, фигура цадик, она необходима и будет играть роль на этом суде, который будет для всего народа. И решение, суд, это решение, как идти дальше. Вот что такое суд. Рош ха-Шана, как идти дальше, день суда. Так вот, решение, как народу двигаться дальше, будет существенным образом зависеть от этого цадика. Или нескольких, если они там будут. То есть решение общерезультирующее и вот наличие этих праведников, согласно Геморе, все равно будет в нашу пользу. Сколько приходится заплатить, за это уже другой вопрос. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть на практике. Что-то общая концепция того, что сказал Рабби Йоханан, что мир поддерживается ради праведника. И мы дали логическое обоснование вот этому утверждению. А сейчас мы разберем конкретный пример из Хумаш, который говорит вот про именно такую ситуацию. И на конкретном примере, конечно, будет приведено другие более глубокие вещи. Это вот его фигура Йосеф, сын Яков. Его называют Йосеф Ацадик. Ацадик. Целый ряд цадиким больших были в народе. Моше Рабейну, Авраам Авину, там... Доит Хамелах, Шмуха Нави. Ни про кого не говорится цадик. Хотя они были цадики, может, побольше даже, чем Йосеф. Но вот про Йосеф сказано цадик. Так он вошел в аналы еврейской традиции. И собрался, почему? Что у него было такое специальное? Что к нему прикрепили вот этот термин цадик. Интересный вопрос, который в процессе занятия, что-то, по-видимому, прояснится. Но прежде всего, давайте изучать, что это означает, что он цадик. А как изучать? Как можем узнать это? Почему именно он назван цадик? Давайте смотреть. На что смотреть? На буквы и на числа. Они должны дать информацию. Что здесь уже вооружиться с тем, что я дал, чтобы считать так, это поможет. И мне, и вам. Йосеф, гематрия 156. Цадик это 204. Сколько в сумме получается?
360.
Ну, сразу возникает вопрос, что это за число? Мы соединили вот этот термин, Йосеф Ацадик, получили число 360, что оно обозначает. Рамхаль дает такое пояснение, что означает это число. Не в плане Йосефа, а вообще общая концепция этого числа. Он говорит, что это 120 умножить на 3. Ну, у него к тому были основания, почему он так взял. Какие основания? Он поясняет. Что такое число 120? У нас много раз, знаете, возникало. Сейчас просто краткое повторение того. Есть имя Элоким, 5 букв. Это Медоздин Элоким. Медоздин. 5 букв в нем. Если взять эти 5 букв, поставить в другом порядке, а потом еще раз в другом, сделать все перестановки, возможно, этих букв. Получится число 120. Вообще, это из арифметики известно. 120. Вот, пожалуйста, 120. Это, оказывается, полнота творения Амидас Дин. Дальше он множит на 3. Почему? А вот тут творение 3 этажа. Верхний, средний, нижний. Как у человека 3 уровня души. Душама, рух и нефеш. Это полнота творения. Амидас Дин. Или можем взять 3, как 3 канала шефы. Хес, Дин и средний. Тоже 3. И так будет годиться. На каком уровне мы берем полноту? Либо на уровне построения, либо на уровне шефа. Так. С другой стороны, про число 120 мы знаем из Хумаш. Сказано было перед потопом, надо изменить порядок, и теперь человек будет жить 120 лет. Вот опять число 120. Проблема, естественно, в том, что человек не живет 120 лет. Ни до потопа, ни после потопа. А сказано, 120 будет жить. Хумаш не ошибся. В чем идея? Жизнь человека имеет цель. В чем цель? Исправиться. Исправление. Пришел в мир с одним, вышло с другим. Равно как творение, пришло в мир с одним, а выход уже другой в каждом поколении. Так вот, человек будет жить 120 лет. 120 – это полнота творения, амидозин, как мы выяснили, и цель – исправления. Вот в чем смысл. Человек будет жить 120 лет. После потопа люди будут жить с целью исправить творение. Это осмысленное существование. А смысл в плане Творца.
До потопа не было своего смысла?
Это вопрос, так, как до потопа. Ясно, что было тоже, но пошла новая программа. Прошла новая программа под другой шефой. Теперь, как сказано в Хумаш, там Бихибаром, буква «Хей» написана с маленькой буквы. Малый уровень шефа. До потопа уровень шефа был больше в творении. Поэтому сказать, что 120 лет будет жить, там они жили, там 930 лет и прочее. Вот для этого то, что было после творения, для этого маленькой буквы Хей, подходит вот это число 20, 120. Так. Так вот, мы получили число 360, Йосеф от Цадик. Вот мы видим, это связано с тикун творения по Мидас Дин. Очевидно, Йосеф работал по этому направлению, в этой программе. Поэтому назван Ацадик. Иначе другие не работали. У меня есть своя специфика. Но вот пока мы имеем вот эту идею. С другой стороны, глядя на его биографию, мы понимаем, что Всевышний с ним оперировал по Мидас Хесед, явно. Куда бы он, в какую яму не попадал, он его оттуда извлекал. Он находил хей в глазах других. Шан должна быть явно Мидас Хесед тоже. То есть не просто имя Луким, а имя Юткей Вавкей. Значит, 156, гематрия имени Йосеф, связана с числом 26 наверняка. Каким образом? Аризер говорит, а вот умножь на 6. 26 умножить на 6, как раз и будет 156. Что такое 6? Это буква Вав. Это шестой день. Это Исот Хойлом, как мы говорили. Исот вот этот, про который толковалась речь. Это и есть Цадик. Вот отсюда имя Йосеф правомерно назвать именно цадик. Почему? Потому что 26 умножить на 6, где 6 шестой день, это и есть цадик верхний. Программа Йосеф была связана специальным образом с этим шестым днем, с этим верхним цадик. 26 умножить именно на 6. Это уже Мидас Хесед. Вот мы видим, здесь Всевышний управлял Иосиф при помощи двух медот. Элуким Дин и в то же время Юдкей Вавкей Хесед. И когда мы видим соединение этих двух, это значит, речь идет о скрытом управлении творением. И вот благодаря этому скрытому управлению Йосеф и получил это название от цадик. И в чем эта скрытость есть, в чем его именно специфика, вот это мы дальше проясним. А мы видим, что с ним вот работал Всевышний при помощи двух имен. Дин и Хесед. Так. Значит, и в чем, так сказать, направление этого скрытого плана? Давайте смотреть. Там наверху, этот Вав, шестой день, он связан с творением. Буква связана с этим вторым Хей, правильно? Что является творением? Творение – это число 7. Давайте сложим 156 и 70. 70 – то, что отвечает число 7, только на более высоком уровне, в корне. Так сколько получится 156 и 70? 226. О, видите, куда? Теперь мы понимаем, куда ветер дул. Мы уходим в область Мишиах бен Йосеф. Кстати, Мишиах бен Йосеф. А это Геула. Это окончательная Геула. Значит, по-видимому, та фигура Йосеф, которая вот, о которой написано в Хумаш, прямым текстом, она тоже была связана с Геулой. Числа на это выводят. А Геула – это, конечно, скрытое управление творением. Да, внутреннее выходит наружу. Так, давайте дальше смотреть. Какая там была фабула? Ну, так события складывали, что в конце концов Йосеф кормил семью. И заодно другие народы. Египтян, и те, которые приходили из-за голода. Йосеф их поддерживал. Это внешняя фабула. Он как бы делал киюм, поддерживал народы, и в первую очередь свою семью, естественно. И это вот Ойлан Мискаем поддерживается. Но тут пока у нас идет на внешнем уровне. Хлеб давал, кушать, чтобы не умерли. Но план Творца – это поддержание, оно не просто внешнее. Он не просто заботится о жизни человека, сколько человек лет протянет. Важно не то, сколько человек протянет, а как он тянет. Это гораздо важнее. Можно за 30 лет достичь того, что другой не, за 80 не достигнет. А потом уходить уже спокойно. Так вот, здесь, за этой фигурой Иосифа, с одной стороны, он просто давал хлеб. Здесь должно быть явно что-то скрыто, тем более мы видим уже эту идею. Должно быть какое-то движение к Геуле. Вот сейчас мы на этом и сфокусируемся. Как развивалась история с Йосефом? Братья бросили его в яму, в бор. Возникает вопрос. Почему Всевышний выбрал именно такой сюжет? Они решили от него избавиться. Но избавиться от человека можно разными способами. Нет, вот в яму. В конце концов, они могли сразу его продать там вот этим, которые шли на верблюдах, каравану. Нет, яма понадобилась. Здесь был какой-то явный план Творца. В чем? Надо понять, что такое яма. Бор. Не яма, я-м-а, а бор. Буквы должны сказать. Вот есть слово схожее. Б-эр. Тоже яма, только с водой. Причем чистый. Источник воды. Там родник. Родниковая вода, бор. Б-эр. А в другом смысле эти буквы похожи. Бемер, бейт, рейш. Только там алф, а там вав. И по конфигурации тоже яма, и там яма. Разные типы ямы. В чем различие? Там буква алф, а тут буква вав. Вот и все различие. И что это обозначает? Концепция Беер в Хумаш прояснена. Авраам Авину выкапывал эти колодцы. А филистимляне хотели отобрать у него. После его смерти засыпали эти колодцы. Пришел сын Ицхак, стал откапывать их. Что такое Беер, колодец? Это канал, соединяющий небо и землю в духовном уровне. Вот что на самом деле имеется в виду. На физическом уровне нет никакого смысла, чтобы они засыпали колодцы. Пользуйся им, зачем засыпать? Духовный уровень. Нагнали туда клепот, чтобы пользоваться этим каналом. И он получился засыпанным. И царь имел коях что-то очищать. Колодец Беер – это соединение неба и земли. Бор. Уже где нет этой буквы алф? Алф – это как раз из букв самое внутреннее, как мы учили много раз. Оно относится к высокому корню творения, к восьмому уровню. И вот оттуда вот это и есть источник чистый. Там, где творение связано со своим корнем высоким, вот там это будет Беер. Буква алф. Если нет, получается просто бор без воды. Не колодец. Гематрия слова бор. Бет, вав, рейш. 208. Неожиданно это гематрия имени Ицхак. Но с одной стороны неожиданно, с другой стороны идея прозрачная. Это как раз та сила, которая могла работать с этим бор без воды и превращать его в бор, в котором есть алов. Колодец. Этим он и занимался. Он еще откопал колодцы, которые Авраам не откапывал. Там символики три бейт хамикдаш. Ему удалось построить такие колодцы, там сделать. Это вот его коях. Но братья, они отправили Йосеф, бросили в бор без алов. Это уже не колодец, а это бор, в котором нет воды. Именно так Хумаш говорит. Значит, что говорит пасук? Это 37-й перек. Возьмите вы, и вы там вот два Хумаша. Я закладки оставил, потому что надо будет по буквам следить. Вот там Хумаш тоже. Там, где закладка. Это 37-й перек и 24-й пасук. И это нам понадобится, так? Увидите, поэтому не зря это я вам дал. Значит, и взяли они его, и бросили его в бор. И бор рак, и бор пустой, эйн бо умаем. Нет в нем воды. Так, 24-й пасук. Нет в нем воды. Бор пустой же сказано. Ну, раз пустой, значит, там нет воды. Но сделано пояснение. Эйн бо умаем еще. Это явно лишнее. И Мидраш говорит, что, ну, это учит нас в том, что воды там не было, значит, было что-то другое. Змеи и скорпионы. Змеи и скорпионы. Но если так, то Иосиф сразу должен был и погибнуть в этом бор. Змеи, скорпионы, они же не будут ждать, так ведь? Так?
Четыре раз.
А, значит, дальше вы знаете, почему же он не погиб? Ну, тут начинаются объяснения. Явная проблема с Мидрашем. Говорят комментаторы про Бетохан, который у него был, он настолько сильно верил во Всевышнего, что вот был вне власти этих змей. Они не могли до него дотронуться, у него бетохон был очень большой. Ну, послушайте, когда он хотел выйти из тюрьмы и обратился к виночерпию, он стал просить: вспомни про меня, вот я то-то, то-то, мне незаслуженно попал сюда, вытащи, когда пойдешь ко Всевышнему. И там объясняют комментаторы, что он не проявил вот должной опоры на Всевышнего, стал опираться на человека. Не надо было просить. Там такое. Да, а тогда здесь что за объяснение? Тут у него был бетохан, а там что? Не было, что ли? А что возникло это объяснение? А вот проблема. Поняли Мидраш буквально. Нет воды, мир стал там змей-скорпион. Значит, змей-скорпион на самом деле, который жалит. Но если мы поймем Мидраш не буквально, а именно в том русле, в которое мы ведем, змей и скорпион – это ситрахра. Это символика. Причем ситрахра там, где уже змеи. Это другой конец канала. Это канал, который взят на самом дне своем, и там нет никакой буквы вообще. То есть вот куда они его бросили. Они его бросили в глубочайший галут. Это Мидраш имеет в виду, змей скорпион. Там, где царствует сила ситры Ахры. По полному прескуранту. Это был прообраз Мицраим. Он попал из бор в Мицраим. Это галут. А бор — это был прообраз галута. Вот о чем говорит Хумаш. Поэтому мы, сказано, «Эйн боумайн». Нет в нем воды. Нет вот это, нет этой буквы алов в помине, там только змеи и скорпионы. И Иосиф жил рядом с Яков. Источник майн, источник жизненной силы. Попал в Мицраим. В Мицраим нет этого. Полностью отрыв. Полный отрыв. Окружение Паро. А вы это Зара. И вот бор, здесь они написывают. Именно это они и сделали. Как он попал туда? А ишмаэльтяне продали. Гоим. Мицраим. А как он в бор попал? Братья его бросили туда. Евреи. Причина галута нашего не ишмаэльтяне, не гони, не гоим. Мы сами. И про это сказано Хумаш. Дальше через этот караван с иноземцами. Ишмаэльтяне. Это вот как наружно. Но внутри, кто бросил в бор? Сами. Из-за чего? Ненависть. Они его ненавидели. Прямым текстом сказано. Ненавидели. Поэтому бросили туда. Для разрушения второго храма было несколько причин глубоких. Но Гемора указывает именно на ненависть. Ну, по-видимому, квинтэссенция того, что там было. Из-за этого пошел галут. Вот этот большой галут. Первый галут, он еще 70 лет всего длился. А второе до сих пор длится. Из-за чего? Одна из самых важных причин – сина, ненависть. Мы живем в атмосфере, я не в обстановке, атмосфере этой ненависти. Это глубокий галут. Это тогда описано было. Дальше. Значит, вот они его бросили в яму, в бор, и он перешел в Мицраим. Мицраим – это только реальная реализация этого бора. Бор – это идея. А реальная реализация уже сам Мицраим. Как пишется слово Мицраим? А там две части. Цар. Цадереш и Маим. Первая буква. Слово потом предпоследнее, последнее. Маим. Вода. Цар – это сужение. Маем – это вода. Хесед. Вот Мицраим – это по сути, по названию, сужение шефы. Навут. Само название отражает. О, там Нил такой большой, разливы Нила питаются. Но по сути, авойда зара – сужение света. И бор этот, в который они его бросили, это вот и есть прообраз именно этого Мицраим. Эйнбоумаим, нет там воды. Рейк пустой, нет духовности. Понимаете, мы живем в пространстве, в котором духовность крайне мала на всех уровнях.
Мицраим еще хуже, там минус.
Я не сравниваю. Ну хорошо, сравнивайте себя с коровой. Зачем? Понимаете, зачем сравнивать себя с коровой? Или там с китайцами? Или с египтянами. Что, эталон сравнения, что ли? Мы должны мерить нас по своим образцам. Так? Всегда можно сказать, а мы лучше других. Не в этом суть. Так. Дальше. Смотрим дальше, как это слово «бор» фигурирует в «хумаш». Вот в этом эпизоде, который Германов фигурирует. И дальше Йосеф, когда говорит про последний раз про этот бор, виночерпию, он говорит, поместили меня бабор. Бабор. В бор. И здесь уже гематрия возникает. 210. А 210 уже геула. 210 лет были в Мицрае, потом вышли оттуда. 21 – это вот и есть имя Всевышнего, которое отвечает за Геулу. Мы видим здесь двойное. С одной стороны – Галут, змей Скорпиона, а с другой стороны – этот канал Йосефа был и Геулой тоже. Причем самое последнее упоминание про бор, оно как раз и идет к Геуле. Это путь от змеи Скорпион до 210. Это путь Йосеф. Так. Теперь у меня такая дилемма. Мы продолжаем или остановимся, если как вы хотите?
Давайте остановимся.
Потому что здесь еще примерно полчаса, но давай, я не хочу комкать.
Давайте остановимся, потому что силы на исходе народа.
Хорошо. Значит, тогда мы продолжим сейчас, пока как есть, потому что было вопросы.
Еще где-то слышал, читал, что гематрия Йосеф – это Цион.
Цион. Да, это верно.
Как
это? Цион, вот почему. Вопрос такой был, почему гематрия Йосеф означает Цион тоже. Цади ют вав нун. Дело вот в том, что мы говорим Цион, Цион, у нас какой-то Цион есть. Но есть Цион еще верхний. Этот верхний Цион, это как раз вот этот шестой день. Там это. Вот. Поэтому вот отсюда это идет. 156 гематрия Йосеф относится вот к этой области шестого дня. Верхнему цадик. Это верхняя вот эта область, она называется не просто шестой день, а еще цадик верхний. Специальное имя цадик. Почему? Как все, мы потом увидим в числах. Но вот другое название этой области еще, этой силы Цион. Поэтому и получается одно и то же. И за верхнюю. Поскольку наверху Цион и Йосеф – это одна и та же область, уже два лица этой области, две маски как бы. Поэтому вот такая гематрия получается. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза.